Все таинства, которые есть в церкви, они никогда не должны восприниматься нами как нечто такое. Сказал, сделал, и оно обязательно должно осуществиться. Вот это самая страшная трагическая ошибка современной земной церкви. Если есть благодать, и мы верим, что она до сих пор еще есть, еще пока верим, несмотря на все вот эти вот передряги, которые там на верхах происходят, то тогда надо знать, как эту благодать принять. Благодать дается в таинствах. Если мы думаем, что человек пришел и крестился, безразлично, как он при этом верил, во что верил или вообще не верил, и зачем пришел это делать, то у нас есть закон, который дан нам Христом. Кто будет веровать и креститься, как там дальше? Спасен будет. Посмотрите, ведь не сказано же так, кто будет креститься, тот спасен будет. Зачем Господь употребил слово «веровать»? Кто будет веровать и креститься? Итак, вера нужна обязательно для принятия святого крещения. Если мы пришли с лукавством креститься, то священник нас крестит, человек там крестит, а Дух Святой не будет крестить. А лукавство что такое? С какой-то другой целью пришел. Не с целью спасения, не с целью правильной веры, ради обретения вечности, ради борьбы с грехами, ради исполнения евангельских заповедей. Другая какая-то цель. А целей сколько у людей? А сколько людей, столько и целей. Один для счастья, другой для здоровья, третий, чтобы жена вернулась, четвертый, чтобы работу успешную получить, пятый, чтобы беды в жизни прекратились, шестой, там еще чего-нибудь. А там бабка послала, колдун направил. Вообще идет такой перечень причин, с которыми народ ходит креститься, что ужас просто. Ужас. Колдуны направляют креститься народ. И немало таких случаев. Так это же лукавство все. Это все лукавство. И вот здесь и получается у нас с вами, начиная с первого таинства, с таинства крещения, если мы неправильно подходим к таинству, то вот уже это таинство крещения может обернуться нам в осуждение. А там на исповедь мы идем. На исповедь идем, вот это пособие, и то люди умудряются использовать как? Переписал грехи. Не знаю, что исповедовать. Священник говорит, иди грехи собирай. Опять пришла сестра на исповедь, а грехов не знает. Священник спрашивает, ну в тот раз вы ничего не назвали, в этот раз вы ничего не назвали. Священник задает вопрос, вы что? Знаете, что спрашивают? Святая? Вы что, святая? Ну, конечно, бабушка при этом или там сестра-прихожанка смутится, скажет, да нет, конечно. Да где грехи-то? Стыдно признаться, не знаю своих грехов. Идите собирайте, говорит, грехи. Пошла собирать. У одного спросил, у второго, у третьего, подсказали добрые люди. Написали что-то, сказали что-то. Но это же неправильно. Пошли, назвали несколько грехов, которые кто-то подсказал. Да даже вот из дневника, может, тетрадку целую переписать за всю прошлую жизнь. Но это же не будет исповедь. Потому что главное условие исповеди, как таинство, здесь не выполняются. Дело не в том, чтобы перечислить и назвать. Дело в том, чтобы признать их за грехи, раскаяться и стараться не повторять. Нужна борьба. Только тогда Господь будет видеть наши попытки. Мы должны доказать Господу, что этот грех мне противен, он мне чужд. Я пытаюсь бороться с ним. А просто так называть или писать, и думая, что проститься, это же какая-то форма оккультизма. Священник стоит опять как тот оракул, какой-то жрец, у которого есть какое-то слово. И если он его скажет правильно, это слово, то обязательно сделается то, что должно сделаться. Вот так же в язычестве бывает. Это у них там принес жертву. Этот оракул принял в виде там драгоценных подарков, там денег или там какой-то пищи. Заказал вот этот обряд какой-то. Он его исполняет, обряд. Если у него есть контакт с этими силами какими-то, какие там он считает, какими он управляет силами, то эта сила что-то сделает для этого человека. И вот он прославится, этот оракул. Причем этому человеку надо жизнь при этом менять, который принес жертву. Ему жизнь-то менять не надо вовсе. Вот какая страшная разница. У нас в православии совсем не такой взгляд. У нас надо жизнь менять. А у них надо принести жертву, заплатить ему. И чтобы он правильно сказал. Формулировку правильно произнес. И это не простой человек. У него есть какое-то посвящение свое. Гадалка на картах. Садится простая какая-нибудь там в этом деле не посвященное и желает что-то себе погадать, у него ничего не получается. Надо быть посвященным в это дело. Надо душу продать дьяволу сначала. Видите, в чем условие? Надо продать дьяволу душу, чтобы дьявол через эти карты начал открывать. И так открывать, чтобы у нее появилось какое-то внутреннее осознание или голос. У них даже голос говорит им ответы, которые они передают вот этим своим пришедшим. А те только рот открывают. Потому что рассказывают все, что в жизни было у этого человека. Ну как все? Какие-то события, несколько событий, от которых появляется все, шок. Она все про меня знает. Значит, она настоящая. Значит, она мне предскажет и что? Будущее. Будущее мое. Бесы будущее отчасти знают, поэтому даже тут они могут угадывать. Вот так в простом народе рождается вера в колдунов, в гадалок, во всякие формы магии, в оккультизм. Там формулировка нужна, там нужно посвящение, там нужно продать душу дьяволу. И все, механизм пошел работать. Еще раз поставим вопрос. Жизнь человеку, который пришел к гадалке, чтобы получить ответ, надо менять? Не надо менять жизнь. Не надо, заплати, дай. Чтобы ты поверил еще больше, чтобы через это тоже продался еще больше. Вот так. Но в православии это все не так. У нас нет такого колдовского слова, у нас нет такого заговора, такой формулировки, которую бы сказал, и все тебе исполнится. А мы же как думаем? Вот батюшка прочитал над нами разрешительную молитву, и все должно обязательно исполниться, так? Ну так по наивности мы думаем. Мы простые люди, нам говорят, ты только приди на таинство, назови свои грехи, и простятся тебе грехи. Даже святитель Иоанн Златоуст в проповедях говорит своим современникам такие слова. Он говорит, что трудного? Прийти тебе и исповедать грех твой, и проститься грех твой. Это он так убеждал народ, который приходил его слушать, его проповеди. По несколько тысяч, говорят, собирались в соборе народу слушать проповеди святителя Иоанна Златоуста. Так говорил. При этом народ не исповедовался, не причащался. Ну, трагедия-то какая, да? А почему? Ну, потому что церкви свободу дали, народ массово пошел креститься, огромное число христиан стало, языческие страны стали христианскими странами. Это огромное число крещенных были формальными христианами отчасти. И приходили в храм, как христиане, а к таинствам не приступали. Причащаться не понимали, что, как, зачем, почему. А проповедь приходили послушать. Вот как здорово. Это в те времена такие проблемы бывали. И святитель Иоанн Златоуст поэтому убеждает их, убеждает, что нет труда для тебя прийти и признаться в твоем грехе. Он же преувеличивает, это гротеск. Как нет труда? Есть стыд определенный, да? Ложный стыд, гордость мешает пойти и признаться. А потом, если он пойдет и признается, ему же скажут, что и это надо поправить, и это, и это, и это. А здесь-то каково? А хочется жить по-старому. Поэтому таинство, даже исповедь, мы не должны с вами думать, что это какая-то формальность, при которой говорится какая-то формулировка, главное, чтобы сказать ее без ошибок, как это бывает у язычников, и как будто бы священник через эту формулировку получает власть над кем? Кто грехи-то прощает? Над Господом, над Духом Святым. Как будто бы священник получает власть и заставляет Духа Святого сделать так, как вот он сейчас обещает этому человеку. Но так нельзя верить, так нельзя думать. Святой Дух есть Бог. Нельзя себе Бога подчинить. Если человек совершил смертный грех и пришел, его назвал, раскаяния нет, борьбы нет, не оплакивал, ничем свой грех не заглаждал. Если сейчас же священник скажет, прощается тебе твой грех, человек пойдет доволен, через неделю снова его повторит. Потому что опять же его не научил же никто борьбе. Никто не ему объяснил степень греха, опасность, тяжесть греха, последствия греха. Никто не напомнил ему о смерти, о суде, об аде. У человека и страха Божьего нет. А как при этом, находясь во вражде со Христом, получить от Христа великие блага, например, прощение грехов? Но это уже форма такая перекоса, когда у нас оккультные какие-то отношения к таинствам уже зарождаются или зародились, надо сказать. И мы все этим руководствуемся, потому что и пастыри нам по-другому-то как-то не говорят. Также мы, например, Думаем, что если пойти собороваться, то значит нам простятся грехи. Но такой ясной формулировки нет. Это туманная новая формулировка. Нельзя соглашаться с этой формулировкой. Если на соборовании прощаются все непонимаемые нами, неосознаваемые нами, без борьбы, без покаяния, без нашего, грехи, то это опять какая-то форма оккультизма. Это нельзя назвать православием. Это опять священник произнес какие-то формулировки, и если правильно сказал, то грехи нам простятся. И мы раз в год пойдем обязательно, пособоруемся, и будем счастливы от того, что нам все грехи простились. Страстей не знаем, грехов не знаем, смертные грехи в душе таскаем, продолжаем их делать. Покаяния нет, страха Божьего нет, сокрушения сердца нет, борьбу не вели. Да это что такое? И при этом грехи нам простятся от того, что священник прочитал какие-то молитвы на соборовании? Вот так можно себе представить наше православие? Так в язычестве бывает. В язычестве. То есть это из области оккультизма что-то. Но нельзя же в это верить. Но если так везде делается, то плакать только надо об этом. Оно так действительно и пошло. Вопрос, почему так пошло-то? Потому что таинство соборования было изначально заведено для чего? Кто-нибудь знает? Для исцеления болезни, в которой оказался человек. В опасной какой-то страшной болезни, которая угрожает ему смертью. Вот цель и суть этого таинства. Если болен кто из вас, говорит апостол Иаков, пусть призовет пресвитера в церкви, да? Так если болен кто из вас? Причем болен не просто так болен, как мы все болеем. Но болеем мы часто болеем по грехам своим. Грехами своими долговременными, страстями разрушили свое здоровье. Сейчас оно уже тело отказывается служить. И мы идем с надеждой, что сейчас нам что-то прочитают, и, может быть, здоровье вернется, например. Так если я разрушил свое тело долговременной греховной жизнью, надо мне побыстрее хотя бы грехи узнать, которыми я разрушил себя, довел себя до такого состояния, хоть признать хотя бы грехи. Я почему заболел-то? Почему я такой больной-то? Хотя бы такой вопрос мне нужно с позиции веры себе поставить. Почему? Да грешил всю жизнь. В страстях жил, и до сих пор эти любименькие страсти во мне живут и процветают. И я хочу быть при этом здоровым. Хочу получить какое-то великое благо от таинства соборования, даже не признав своих грехов, даже не узнав вообще, какие они грехи-то у меня. Так же не должно быть. Тогда мы с вами дойдем до того, что вообще, вот крестился только, и живи как попало. Ничего не делай тут, на земле. Живи как попало, в страстях, грехах. Ну, только там вот самое страшное не делай, ну, не убивай никого там, вот хотя бы вот там, вот это мы говорим. Ниже, чем в Ветхом Завете требования. Уже до такого дошли. И говорят, тебя отпоют. В конце отпоют, грамоту в руку вложат, вот тебе и все. Грехи тебе простятся. Но это уже беспредельное вообще, запредельное какая-то, запредельное преступление духовных законов. То есть это уже вообще превращение во что-то, ну, в крайнюю форму язычества. То есть нельзя нам так с вами относиться к вере. Нельзя. Если мы так таинство изуродуем все, то мы никогда от таинств не получим никакой пользы. Мы в осуждении каждый раз будем приходить и каждый раз уходить осужденными. Вместо того, чтобы обретать себе спасение, пока еще можно. Итак, таинство соборования, если по сути говорить о нем все-таки предназначено для тех, кто впал в состояние болезни, кто своими грехами довел себя до этого состояния разбитости и уже не может жить, не знает, как жить. Вот, но если мы все-таки доживем с вами до следующего раза, там я более подробно, думаю, удастся об этом поговорить, прочитать вот этот отрывок из послания апостола Иакова, из 5 главы, чтобы разобрать его более подробно и детально. Детально прямо в словах, чтобы мы сами убедились в том, что там нет этого обещания. Нет этого обещания, что тебе простятся все грехи, как бы ты ни грешил. И неважно, знаешь ты их, не знаешь. Это уже выдумка. Туманный такой обман, бесовский, ради которого мы с вами ходим и думаем, что мы здесь получаем благо, вот то благо, о котором мечтаем. Почему такую формулировку сделали? Почему акцент сделали на прощение грехов? А все очень просто. Потому что если бы все происходило благодатно, то вот пришел человек больной или принесли его, да к нему пришли священники. Пособоровали его, он бы встал на ноги, выздоровел. Тогда видно, результат есть, да? А если вот во время Великого Поста народ стоит кругом, 100 человек, 100 человек кругом, ну, один священник идет и всех соборует, долго, долго идет процесс. Давайте спросим у всех 100, кто исцелился? Кто исцелился? Сколько исцелилось? Есть отдельные случаи, я тоже видел один случай. За все время работы в храме, когда многократно приходилось бывать на соборованиях, помогать священнику, единственный случай видел. Значит, если исцелений, как бы как обычное что-то, как стандартное, не стало происходить, чтобы это не было как бы визуально профанацией, тогда нужно изменить подтекст. Подтекст этого таинства. Сказать, что грехи прощаются, чтобы народ все равно ходил. И мы с вами пошли. Ходим дальше. Думаю, что если хоть не исцеляемся, ну, болели и болеем. Редко-редко, когда что-то изменится у людей. Редко. Тогда хотя бы грехи прощаются, тоже выгодно. А зачем аскетикой заниматься? Зачем бороться? Зачем даже узнавать грехи? Пойдем, постоим, побудем, деньги внесем. За услугу заплатили, услугу получили. Хотя таинство, не надо за него вносить деньги, не принято. За таинство платить не принято. Поэтому вот так грустно все. И мы с вами в такие тяжелые времена живем, что надо быть внимательными. То есть готовиться к таинству нужно правильно, принимать таинство в правильном состоянии, чтобы благодати ничего не препятствовало прийти и действовать на нас. Вот. А если мы сами мешаем благодати на нас действовать, то не только таинство соборования нам не поможет, нам и исповедь не поможет, и святое причащение не поможет. А ничего просто не поможет. Потому что в таинстве действует Бог, а Бог ни насильно не может действовать, ни в обход не хочет действовать, не будет изгонять бесов, связывать эти злые силы внутри нас, если мы не хотим этого. Мы формально хотим, но мы хотим... Ноем, стонем, чтобы Господь исцелил нас, избавил от болезней, да? Мы хотим, чтобы Господь избавил нас от последствий наших грехов. Но при этом святитель Игнатий нам говорит, что покаяние действительным является тогда... Вот давайте вспомните, мы это проходили уже, например, год назад. Когда не только мы признали грехи, назвали грехи, и даже раскаялись во грехах, и даже пытаемся с ними бороться... Это все еще не является окончательным настоящим покаянием. А что является настоящим покаянием? Когда мы последствия этих грехов, вот эти болезни, скорби, беды, мы их несем, как крест, как заслуженную, как епитимию, с помощью которой исцелится наша душа и не повторит таких грехов, загладятся наши преступления. Потому что с момента признания греха и исповедания греха, если это были грехи смертные, по закону духовному нужно бы человеку назначить определенный период борьбы, познания себя более глубокого, обнаружения причин, почему смертные грехи появляются в нас. Так, чтобы включиться нам в борьбу и в этой борьбе победить страсти, от которых порождаются эти грехи. Итак, святитель Игнатий говорит, еще раз подчеркнем, что покаяние, его истинность, как намерение человека, проверяется тем, что человек добросовестно готов нести все последствия своих грехов. А последствиями грехов вот и являются все наши жизненные скорби, беды, неприятности, болезни и все-все-все прочее, что нам так не нравится. И от чего мы сами хотим освободиться? Итак, если Господь нам за наши грехи, ради нашего спасения, назначил нам эти скорби, мы сами их на себя навлекли, собственно говоря, Господь не препятствовал бесам вот так расстроить здоровье наших тел, устроить неприятности в нашей жизни, спровоцировать какие-то пакости и все что угодно, которые нам противны, неприятны, болезненны. Не запретил Господь им это сделать. Для чего? Чтобы мы, терпя вот эти последствия своих грехов, окончательно загладили свои грехи. Так, чтобы, придя на суд Божий, и остатков уже никаких не имели, никаких последствий от этих своих страшных злодеяний, которые мы совершили в прежней жизни. Если мы последствия терпеть не хотим, а идем специально на таинство соборования, чтобы здесь что-то как-то священник сказал, что-то как-то произнес, как-то помолился, и чтобы снять с меня последствия моих грехов. Так получается, по сути-то, да? Господи, мне последствия моих грехов не нужны. Мне они противны, я не хочу. Ты вот, Господи, установил в своей церкви таинство собора у меня. Я вот сейчас пойду, деньги заплачу, и ты с меня, Господи, сними. Я тебя убедительно прошу, Господи, мне это уже не вмоготу. И вот такой вот торг. Вот такой торг получается. Вместо того, чтобы сказать себе, Господи, да будет воля Твоя святая, как на небе, так и на земле. Как ангелы безгрешные Тебе во всем послушны, так я грешник. Хочу до конца остаться у Тебя в послушании. Чтобы все, что Ты мне назначил, донести до своей гробовой доски. Без отчаяния, без ропота. А с твердым осознанием того, что мне это надо для спасения. Может, лучше так сказать?
Вы еще говорите, что для того, чтобы вас укрепить вот в этих болезнях, скорбях и так далее.
Ну, если мы найдем в следующий раз у апостола Иакова эти слова, вы можете сами в 5 главе прочитать. Вот прочитайте. Таинство соборования основано на словах апостола Иакова, вот из 5 главы как раз. Если мы найдем вот эти слова, или хотя бы как-то их можно туда привязать, то тогда можно еще попробовать так толковать. Укрепление бывает в тех случаях, когда для благодати открывается доступ. Для благодати открывается доступ. То есть мы все равно должны по сути понимать, что должно происходить. Например, если нам сказали, что вот здесь, на соборовании, произойдет облегчение твоих страданий, или ты укрепишь себе силы для борьбы, то тогда, значит, по сути должно произойти открытие души для принятия благодати. За счет чего это открытие души произойдет? Если бы на таинстве соборования или перед таинством соборования меня внимательно исследовали, проверили бы мою веру, нет ли у меня ересей. Проверили бы, нет ли каких-то смертных грехов, которые я делал в жизни и до сих пор их не признал, до сих пор их не раскаялся, а еще того и продолжаю их делать. Нет ли таких любимых страстей, которые я за всю жизнь так и не разлюбил. До сих пор отдельное проявление этих страстей люблю, стремлюсь к ним и делаю за грехи, не считая. То есть, если бы меня настроили на принятие благодати, помогли бы мне открыться, то тогда это называется по-другому – генеральная исповедь. Это тогда не соборование, а это механизм или режим подготовки к генеральной исповеди. Тогда, по сути, нам надо не с соборования начинать, а с чего тогда начинать? С исповеди начинать. С исповеди. Недаром священники еще не все забыли форму проведения таинства. Они требуют, ты на исповеди был, когда последний раз был на исповеди? Иногда еще спрашивают так. Но сам факт, что человек был на исповеди, например, 6 месяцев назад, он еще ничего не говорит, да. Даже если он был неделю назад, еще тоже ничего не значит. Священники некоторые перед соборованием, вот составляется список, и им записавшимся требования выставляют быть на исповеди накануне. И священник принимает исповедь отдельно у тех, кто завтра пойдет на соборование. И если есть время, он не просто послушает, что человек скажет, а он должен будет разбираться, что таинство-то пойдет ему во благо или нет. То есть такой человек готов к примирению со Христом или нет. Если у человека есть вот этот разрыв с Богом, он во вражде со Христом, да хоть сколько за него потом молись, хоть сколько читай о нем молитвы. Совершенно другое дело, если человек болен и признает свой грех, вот не понимал, что он согрешил смертным грехом, узнал наконец, все остальное у него хорошо, он воцерковленный человек, он хороший христианин, и вот согрешил смертным грехом, ну бывает, пал. Накатилась на него эта страшная эпитимия, болезнь, тяжелая болезнь. Такую бывает жизнь. И человек не понимает, отчаивается, идет по врачам, толку никакого нет. Наконец, он думает, надо ему собороваться, перед собором священник начинает его выспрашивать, проверяет его, дает ему хотя бы какое-то пособие, проверь себя, проверь, приди готовый на таинство исповеди, чтобы мы не тратили с тобой 10 часов. Человек приходит, отметил, и там, получается, есть смертный грех. Но не приходит, или священник к нему уже приходит. Смерть и грех. Вот нашли. Нашли причину. И, скорее всего, эта причина может быть и причиной болезни. Человек кается, сокрушается. Ох, ах, а болезнь не проходит? Болезнь не проходит? Епитимия включилась. Господь справедлив, праведен. И вот здесь за человека нужен заступник. Если есть рядом настоящий праведник, который может заступиться за этого грешника, чтобы сократить срок епитимии. Господь назначил ему болеть, например, 3 года, или 4 года, или 5 лет будет теперь он болеть в этой болезни. И врачи-то ничего сделать не могут, бывает так. Итак, нужен праведник. Много может, как там говорится, молитва праведника. Вот кто-нибудь вспомнит слова? Еще тут одно слово есть очень важное. Усердная молитва праведника, да. Много может усердная молитва праведника. Посмотрите, не просто нужен праведник. Не просто праведник это должен молиться. Он должен усердно молиться. Это все не простые какие-то отдельные фразы, которые можно читать, не обращать на них внимания. Вот здесь заступничество святых, оно давало такой результат. Как бы обладая духовным богатством, они покрывали долг вот этого должника, грешника. Остави нам долги наши. Долги, грехи, долги, да, перед Богом. Итак, долг себе заработал вот такой, своим смертным грехом, и болезнь постигла вот такая. И признал и раскаялся. А долг-то висит. Епитимию надо проходить. Причем как проходить? С усердием, с терпением, с твердой верой, что это по заслугам. Как там, приемлю? Да надо разбойником правым сделаться, чтобы эту епитимию, будучи распятым на кресте, нести. Но вот сократить срок епитимии святым было свойственно. Праведникам, не настоящим праведникам. Усердная молитва праведника. При этом они обладали определенным духовным богатством. О таком богатстве где-нибудь помните, говорится? Узелочек с золотом там. В мытарствах блаженной Феодоры есть такое, да? Как оно оказывалось на определенном мытарстве? А не пропускали бесы? Долги? А старец Василий, он молился? Мешочек с золотом клал, весы перевешивали. Ну, то есть нам в самом примитивном понимании, ну, мы же с вами простые люди. Чем проще нам сказать, тем легче нам понять. Чем замудреннее скажут, тем мы навыкручиваем еще что-нибудь себе там особенного, и богословие свое разовьем до противоположного содержания. А вот здесь самая простота, самая примитивная, элементарная простота, что хочется даже не поверить в это. Чушь за сказка такая прямо. Мешочек с золотом, весы какие-то. Там суть. Там самым простым языком высказана духовная суть вот этого процесса. Итак, святые, имевшие богатство духовное, они как бы узелки с золотом могут добавлять нам на чашу нашего недостойного покаяния, больше, скорее, признания только еще, формального признания, да, и нежелание нести епитимию, терпеть эти самые скорби. Они добавляют как-то. Но это как-то усердная молитва праведника делает как-то. И тогда срок епитимии может сократиться. И тогда при этой усердной молитве праведников Господь может, покрыв долг этим золотом, закончить срок епитимии, и болезнь может сразу отступить. Бес, которому не запрещено было вот так искушать человека болезнью, ему запрещается это, и все. Человек выздоравливает, пошел. Теперь сделаем акцент на том, что усердная молитва праведника. Ну да, вот мы с вами идем опять на таинство соборования, и мы должны быть уверены, что совершают его праведники. И в прежней церкви, в древней церкви, таинство соборования, кто-нибудь читал, сколько совершали иереев, пресвитеров? Сколько пресвитеров совершали это таинство? Видите, все читали почти. 7. Зачем надо было 7? А почему не один? Ну, здесь одно совершается таинство. Таинство 7 и пресвитеров 7. Нет, здесь одно совершается таинство. Почему 7 пресвитеров-то надо? Хотя бы один святой. Так где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди их. И чем больше этих праведников соберется и со своим маленьким мешочком золота, включится в этот процесс выкупа человека из его грехов, тем быстрее этот процесс совершится. И недаром церковь в первые времена семи пресвитерам велела приходить к одному больному. Никогда 100 их человек в кругом стоит или 200 на своих ногах. Один лежит, а к нему 7 пресвитеров церковных приехали. Это в первые века христианства. Тогда еще пресвитеры-то были святые люди. Святые люди. Это были люди действительно праведной жизни. Да как же это так? А сегодня мы видим один пастырь, 100 человек одновременно. Причем мы же знаем, не слепые же совсем-то. Он не относится к чудотворцам. Мертвеца ни одного в храме не оживил. Отпевал там каждый день по нескольку покойников. Ни один не встал. Сколько крестил народу, разошлись куда-то все. Народу как было в храме столько, так и не пребывает что-то. Ну то есть нет признаков чудотворчества, нет признаков святости. Значит, мы с вами здесь потеряли главный фактор этого таинства. Должны были быть 7 святых людей, праведников, которые бы совершили это таинство. Причем у праведников есть одно удивительное свойство. Вот пророк Илия. Он помолился Богу, и Бог заключил небо на 3 года и 6 месяцев. Помните факт такой? А потом помолился, и Бог опять дал дожди. Вот пророк Илия, он что, Богом управлял? Вот пророк Илия, вот решил наказать вот этот вот народ такой вот идолом все пошли служить. Илья уже думал, что вообще ни одного верного не осталось. Илья такой ревностью пылал, что надо этот народ вразуметь, надо его наказать, он не поймет этот народ. И стал требовать: Господи, я думаю, давай решим, дождей их лишим, накажем их, Господи. Они заслужили этого. Вот как Илья действовал, вот как вы думаете? Это его личная инициатива была? И он уговорил Бога? Недоумение, да? Смотрите, в чем особенность. Нам апостол опять открывает: если мы просим чего-то неугодного Богу, то мы никогда не получим. И апостол же говорит: мы получаем от Бога, потому что мы знаем, что ему угодно, и просим то, что ему угодно. Вот где тайна. Значит, молитва святых тогда достигала как бы до Бога, когда святые знали, что то, что они просят, угодно Богу. Вот где ответы. Вот где тайна. И поэтому во всех наших таинствах, которые бы мы не принимали в церкви, есть вот такие тайны. Есть такие тайны, без понимания которых и без исполнения которых не совершится таинство. Оно не даст нам благого результата, благой пользы. Вот где ответы на то, почему мы приходим и уходим ни с чем. Значит, те святые подвижники, праведные такие пресвитеры, и 7 их, им Дух Святой как-то открывал, что вот этот человек будет прощен Богом, он будет исцелен. И то, что вы сейчас будете просить, угодно Богу, приятно Богу. И Бог исполнит эту просьбу. Но впереди у них было это уведомление от Бога. Иначе бы они не стали вот так дерзко, и пророк Илия не стал бы так дерзко требовать: накажи их, Господи, вот этой засухой. Нет. Ему было какое-то внушение от Бога определенное, что вот это сейчас нужно. И тогда пророк Илия просто выступил как инструмент. Инструмент в руке Божьей. Потому что если бы сам Бог это сделал, народ бы израильский не понял ничего. Но когда это сделал подобный им человек, и они об этом знали, они же его после этого искали. А зачем искали? Если бы никто не знал, они бы его не искали, да? Ушел в пустыню, ну и сиди там. Кто такой? Знать не знаем. Нет, народ знал, что Илия просил Бога об этой засухе. Значит, Господь ему прежде открыл, а потом он уведомил народ, что будет народ наказан. И молился Богу принародно. И народ распространил этот слух: это Илья сделал. Так засуха-то, это же голод, это же смерть, это же страдание. Илью возненавидели за это, да? Убить искали. Один отряд послали. Отряд не простых крестьян из соседней деревни. Отряд вооруженных воинов от царя. Что сделал Илья? Да. Не благословил ему Господь сразу идти. Помолился Илья, сошла молния. Раз. Нет отряда. Так вот, действия святых, они всегда находятся в согласии с Божьей волей. Вот в этом особенность святых. И именно по этой причине мы сейчас не видим четких, ясных плодов, например, от таинства соборования. Мы их не видим. Чтобы пришли, например, несколько священников, молились об одном больном человеке, и он бы встал вот здесь, исцелился бы здесь на глазах. Мы не видим этих чудес. Это откровенные, явные чудеса. Почему? Потому что, во-первых, эти пресвитеры нынешние, они не святые люди. Они сами могут иметь долги перед Богом. У них нет того богатства, этих мешочков с золотом, которые бы они положили на весы. На весы, на которых уже есть что? От этого человека уже, от больного. Его раскаяние в грехах, не просто грехи, а его раскаяние в грехах, признание грехов, как бы грехи. Здесь он их открыл, раскаяние, сокрушение сердца глубокое, признание, что он достоин вот этого всего. Так и должно быть, ты прав, Господи. Но если есть на то твоя святая милость, прости меня, окаянного. Или согласие на то, чтобы дальше нести это, как крест спасительный. Итак, пресвитеры к тому, что он уже положил на чашу весов, или они ему помогли так осознать, понять, так вот раскаяться, еще добавят эти свои золотые мешочки и перевесят весы, получится прощение, и тут же станет на глазах этот больной. А как? Так Господь в Евангелии исцелял, да? Сам Господь так делал. И они так делали, первые пресвитеры. Но если они видели, что нет со стороны вот этого грешника ни признания, ни раскаяния, ни сокрушения сердца, то что они при этом стали бы умолять: «Господи, прости его», им бы Господь показывал, что нет его святой воли на то, чтобы избавить сейчас этого человека от этой болезни. Нет. Потому что человек не готов принять, он не понимает, он даже не кается. Вот он, пожалуйста, не совершилось бы, то есть не начали бы они даже совершать такое таинство. Ну а сейчас по-другому. Святости нет, праведности нет, по форме совершается все как положено, потребнику вычитывается все как положено, пропивается все как положено, помазывается как положено. Плодов нет. Редкие-редкие плоды. Вот поэтому мы живем с вами в такие времена. То есть дело совсем непросто. Еще раз подчеркнем, что любое таинство содержит в себе тайну. И тайна заключается не только в том, что в таинстве таинственно, невидимо действует благодать на душу человека, и на душу, и на тело человека. Тайна еще и во втором, что душа человека должна быть приготовлена к принятию этой благодати. И вот эта тайна, к горькому сожалению, остается для нас тайной. Мы ее не понимаем, не знаем. И так в этой тайне, оставаясь закрытыми для благодати, что бы ни говорили, что бы ни читали, что бы ни пели над нами, мы не можем принять благодать. Остаемся неисцеленными ни душой, ни телом. Поэтому плодов от таинств добрых во множестве, как это было в первые времена, нет, не видим. Поэтому и заменили главную цель таинства, заменили на другую. Лукаво, туманно так. Там есть такая фраза о прощении грехов, но в контексте тех слов, которые там приведены, она не имеет такого значения, что простятся тебе человек грехи, какие бы ты ни совершил, признал, не признал, каешься, не каешься. Мы же на это надеемся-то, да? Вот, наивно надеемся, наивно надеемся. Для этого существует таинство исповеди. Для того, чтобы получить в таинстве исповеди прощение грехов, надо примириться с Богом. А примириться с Богом – это, условно говоря, та генеральная исповедь, при которой не просто нужно все-все-все-все-все переписать, максимально, чтобы ничего не забыть, а настроить жизнь, исправить себя, настроить жизнь на примирение с Христом, чтобы в таинстве вот этой генеральной исповеди, чтобы случилось вот это долгожданное примирение, вследствие которого в благодати появляется доступ к душе человека, и начинается постепенное исцеление душ, а может быть даже и тела.